Здравствуйте, на радио «Азаттек» у нас встреча с экспертами по миграции. Тема нашей дискуссии – коронакризис в России и его последствия для трудовых мигрантов. У нас на связи Сергей Николаевич Абашин, антрополог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, Валентина Валентиновна Чупик, правозащитница, Дмитрий Вячеславович Полетаев, директор Центра миграционных исследований, Умид Бабаматов, журналист узбекской службы «Радио Свобода», и я, Лазат Джеребек Кызы, корреспондент радио «Азаттек» в Москве. В России работают до 10 миллионов трудовых мигрантов из стран СНГ. Главные страны-доноры рабочей силы – это Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. Каково сейчас трудовым мигрантам в России во время пандемии? Как они выживают? Слово начнем, наверное, с Валентины Чупик, Валентиновны, потому что организация «Том Джахони» открыла колл-центр и тесно работает с мигрантами в эти дни.
Добрый день. Да, положение мигрантов существенно ухудшилось в связи с коронавирусом. Помимо типовых приставаний со стороны полиции в целях ограбления, добавились незаконные вторжения в целях якобы выявления фактов нарушения самоизоляции, проживания не по адресу регистрации, у них называется нарушением самоизоляции. Кроме того, мигранты в большом количестве потеряли работу или потеряли оплату за работу. Сейчас довольно много людей работают без оплаты, потому что работодатели говорят, что денег все равно нет. Хотите, увольняйтесь, но потом мы вас не возьмем. Не хотите, работайте так, пока без денег, может, мы вам когда-то заплатим, если станет лучше. Кроме того, им крайне тяжело сейчас передвигаться по улицам из-за пропускного режима. Проверяют, естественно, в первую очередь лиц неславянской внешности. У меня каждый день десятки таких обращений, связанных с проверками пропускного режима. Полицейские заявляют, что не видят их пропуска в базе данных, хотя они сами в то же время видят этот пропуск в базе данных. И полицейские верят только себе, а то, что находится на сайте недома.мосру, их не интересует. И огромная проблема – это мигрантские общежития, закрытые по коронавирусу, на карантины. Если выявляют одного-двоих людей, у которых есть симптомы, похожие на коронавирус, блокируют целиком все общежитие. Людей там просто запирают без возможности выйти. Они не могут не то, что зарабатывать деньги. Они не могут получить денежный перевод, они не могут купить продукты, они не могут купить лекарства, исполнить назначение врача. Единственное, на что они могут рассчитывать, это помощь благотворительных организаций. Вот сейчас мы раздаем им продуктовые наборы, как и несколько других организаций, которые раздают тоже продуктовые наборы, стараются хотя бы накормить людей. Но острейшей проблемой остается невозможность оплаты за жилье, потому что, несмотря на то, что люди в этих общежитиях заблокированы, на них начисляют плату, и им регулярно звонят и требуют, чтобы они платили, хотя платить абсолютно нечем. Угрожают выгнать на улицу.
Как с медицинской помощью? Насколько?
А совсем плохо с медицинской помощью. Я ежедневно 5-6 раз пытаюсь вызвать скорую помощь мигрантам. Только с большим трудом мне, с моей юридической грамотностью, удается заставить скорую помощь приехать к мигранту. Сами мигранты, когда звонят, они говорят, только назовешь не русскую фамилию, на той стороне сразу бросают трубку. Иногда они дожидаются по несколько часов, и наши операторы на горячей линии, между прочим, тоже по несколько часов дожидаются, пока изволит соединиться скорая помощь с ними. То есть там снимают трубку, идет сообщение о том, что вы дозвонились в неотложную медицинскую помощь, и начинает играть музыка. Вот только сегодня у меня было обращение от гражданки Узбекистана, которая лежит во второй Сеченовской больнице, у нее диагноз коронавирус, с нее требуют, чтобы она платила за свое лечение, хотя это социально опасное заболевание, и не имеют права, в принципе, брать с нее деньги за это лечение. Ей платить абсолютно нечем, ее выгнали с квартиры, выгнали с работы, как только узнали, что у нее коронавирус. Они вообще очень сильно стигматизированы, и поэтому готовы даже скрывать коронавирус, если они его переносят легко. И это означает, что они станут источником заражения для других мигрантов.
Валентина Валентиновна, у меня есть такой вопрос вот к тому, что вы сказали. Насколько я знаю, с 15 апреля, да, работает колл-центр помощи мигрантам, заболевшим коронавирусом. Ведется ли какая-либо статистика? Есть ли статистика? И вот сколько звонков поступает, например? Можно ли узнать приблизительно количество заболевших иностранных граждан? Значит,
количество заболевших вам сказать довольно трудно, потому что мы оказываем помощь не только заболевшим, но и людям, которые изолированы вместе с ними. На данный момент 578 месячных наборов, это значит умножить на 2, это 1156 человек мы обеспечили питанием на 2 недели в данный момент. Скорую помощь каждый из наших операторов вызывает как минимум 4 раза в день, но вот, соответственно, за 25 дней мы вызывали скорую помощь порядка 100 иностранным гражданам.
То есть это по Москве, по центральному округу или
это
по определенному?
Не только по Москве. К нам звонит кто угодно. Мы, например, оказывали помощь женщине в Астрахани, у которой диагностирован коронавирус. У нас много обращений из Санкт-Петербурга. Естественно, больше всего с Москвы, Московской области. Но у нас много обращений из Санкт-Петербурга. Было обращение с Брянска, было обращение с Тулы. Было даже обращение с Красноярска, но там люди как бы не нуждались ни в чем, кроме скорой помощи, а дозвониться отсюда на скорую помощь в Красноярск просто невозможно. Это, не существует механизма туда дозвониться. Мы смогли их только проконсультировать, каким образом им общаться со скорой помощью и что им говорить для того, чтобы заставить их приехать.
Сергей Николаевич, вы же сейчас в Санкт-Петербурге. Как там обстоят дела? Как там наши мигранты? В какой ситуации они?
Поскольку я не хожу по улицам, я соблюдаю карантин, я не могу сказать какие-то такие впечатления личные, что ли. Я тоже больше слежу через интернет, через какие-то связи, знакомства и ситуации. Я думаю, что она отчасти похожа на то, что происходит в Москве. Я думаю, что вообще как бы основные проблемы на самом деле сосредоточены в Москве, потому что там и основная как бы масса мигрантов, и наиболее были приняты меры, например, закрытие строительства, да, то есть значительное число просто лишилось работы, да, людей. Здесь немножко попроще, поменьше, но в принципе проблемы сопоставимы, и немножко другая здесь структура помощи. Здесь работают вот с помощью не столько неправительственной организации, вот типа той организации, в которой работает, которой руководит Валентина, а здесь, например, значительную роль играют какие-то собственные сети мигрантов, мечеть, в которой вчера или позавчера там было происшествие целое, там раздавали... ситуации. Там местный как бы, спонсор, или сообщество местного, видимо, таджикского, потому что мечеть, она в основном таджикская, раздавал еду, и, к сожалению, он не очень удачно все организовал, он собрал сотни людей, представляете, какая толкучка около этой мечети, и раздавал эту еду, и это, конечно, помимо того, что это само по себе опасное действие, и как бы неорганизованное, представляете, сотни людей. Плюс к этому, естественно, что нашлись журналисты, как бы желающие все это пофотографировать и как бы поднять вокруг этого шум, отчасти справедливый, но я не знаю, будет ли эта тема, но отчасти как бы и поддерживаю вот ту волну мигрантофобии, которая в последнее время поднялась, да. То есть вот это вызвало такой как бы нехороший резонанс. То есть мы здесь в Санкт-Петербурге не имеем вот таких хорошо организованных и правильно действующих. Или имеем, но они как бы не настолько влиятельны, и не настолько их много, и не настолько они как бы организованные, и не настолько богатые, чтобы вот взять на себя всю эту помощь, и все это происходит немножко стихийно, немножко как бы бесконтрольно. Но, можно я все-таки, мне кажется, что нужно было бы немножко общую ситуацию обрисовать, чтобы мы как бы понимали, о чем мы говорим. Да? Вы назвали цифру 10 миллионов мигрантов, но на самом деле 10 миллионов – это иностранных граждан находятся, которые находились перед моментом карантина. Иностранных граждан, включая туристов, включая работников посольств и так далее, и так далее. Собственно, трудовых мигрантов порядка 6 миллионов. Может быть, до 7. Вот Дмитрий меня, может быть, как-то поправит или уточнит эту цифру. Но как бы эксперты сходятся от 6 до 7. Не все они живут в Москве и Петербурге, или там в Московской области, или Ленинградской области. Да? Значительная часть, как минимум половина, а может быть и больше, живут по всей России. Поэтому вот эти карантинные меры, вот эти проблемы с закрытием рабочих мест, они не всех коснулись равномерно. То есть нужно понимать, что не все мигранты потеряли работу, не все потеряли зарплату, не все как бы находятся под прессингом мигрантофобии или там полицейского какого-то контроля и так далее, и так далее. Это очень неравномерная ситуация. И она, к тому же, очень подвижная. То есть вот закрыли строительство, значительная часть мигрантов потеряли работу. Потом сейчас вот взяли и опять открыли. Да? Значит, какая-то часть опять будет работать. Да? Какая-то часть потеряла работу в сфере услуг, но она нашла... Как бы мигранты отличаются довольно сильной мобильностью на трудовом рынке. Они смогли как бы быстрее найти работу там вот в сфере, час доставки, да, допустим, каких-то продуктов и так далее. То есть ситуация очень подвижная, очень быстро меняется и очень как бы неравномерная. Из факторов я бы еще назвал не только потерю работы и опасность вируса, заражения и всего прочего, но и падение рубля. Он упал на довольно существенную сумму. И это тоже ударило даже по тем, кто сохранил работу и хоть какую-то зарплату получает, да, и пытается ее каким-то образом копить или переводить даже домой, они тоже потеряли, потому что рубль упал. То есть вот совокупность разных причин действует здесь, которые создают вот эту ситуацию вообще.
Дмитрий Вячеславович, мы уже отметили, что мигранты потеряли некоторые, да, не все, потеряли потери работы, заработка, именно риск заражения коронавирусом, то есть необходимость медицинской помощи, да, то, что Валентина отметила. А что бы вы добавили? То есть еще в этой ситуации?
Вы, наверное, имеете в виду мою статью, потому что я еще не выступал, да, но вот у меня была статья «Миграционные последствия идеального шторма». Мне кажется, что то, что сейчас происходит, это будет сильно отличаться от того, что было в 2008 году, да, и вот в 2014-2015 году. Вот как Сергей правильно сказал, на это накладывается падение курса рубля, и что существенно для российской экономики, которая дает возможность заработка для трудовых мигрантов, еще нефть сильно упала в цене. И вот были еще какие-то факторы, которые, может быть, не так могуче, да, поучаствовали в этом идеальном шторме, но просто нужно понимать, что мигранты находятся внутри России. Обстановка для российских работников сейчас очень негативная. Да? Не только для легальных бизнесов, но и для теневых тоже. Потому что и в теневых бизнесах тоже проблема, потому что платежеспособный спрос схлопывается, малому и среднему бизнесу помощь оказывается пока минимальная. Может быть, это из стратегических соображений важно, но экономисты из моего института говорят о том, что основная помощь должна быть оказана после кризиса, когда уже люди выйдут на работу. Но дело в том, что если не оказывать ее сейчас, то бизнесы просто закрываются, малые и средние бизнесы, которые в основном дают работу мигрантам. Да? Но большая часть мигрантов устроена именно в фирмах, которые имеют численность персонала там, до 100 человек, до 500. И это очень плохо, потому что бизнес-среда схлопывается, и то, что произойдет после того, как границы будут открыты, вот это меня беспокоит больше всего, потому что эти бизнесы, которые не выжили, да, эти россияне, которые работу потеряли, и вот во всей этой цепочке негативных последствий мигранты находятся в самом конце, то есть они находятся в самой уязвимой ситуации и тяжелее всего все переносят. И вот то, что произойдет после, мне кажется, что будет отток, несравнимый с тем, что мы наблюдали уже в 2008 году, там, в 2000 2014, просто потому что не будет работы. Эти трудовые мигранты не пойдут, они заполнят собой те ниши, которые образовались, вот как с курьерами произошло. Да, многие из них смогли переориентироваться. Но дело в том, что многие россияне тоже переориентировались на те ниши, которые вновь открылись с кризисом. Да, те немногие ниши. И конкуренция просто усилится. После того, как экономика выйдет из спячки, конкуренция усилится, просто будет меньше для них рабочих мест. А уезжать многие из них, например, те, кто пребывают в России с семьями, и те, кто свою жизнь уже выстраивают как просто жизнь здесь, и отправка денег на родину, они не очень-то могут вернуться на родину, потому что там мало работы, да, и она не так оплачивается. Кроме того, у них там семьи, которые нужно кормить. И вот то, что произойдет после того, как будут сняты там хотя бы даже часть запретов, это будет более катастрофично, я бы сказал, чем то, что мы уже наблюдали. Это вот коллеги мои делали прогнозы, сравнивая с теми цифрами, которые мы наблюдали по падению в прошлый кризис, там 10-15% от потока. Я думаю, что это можно считать нижней границей того оттока, что будет. Вот в силу того, о чем я говорил. Кроме того, в других странах, да, вот тоже ситуация плохая. Мировой рынок ощущает на себе сейчас давление из-за коронавируса в том числе, но не только из-за него. Да, коронавирус, он был как бы таким запустил этот механизм, убыстрил, да, вот эти экономические сложности, которые накапливались, ожидалось, что это будет заметно, но просто вся конъюнктура у всего мира сложная.
По поводу отношения российского правительства к миграционной ситуации, да, к мигрантам, делается, вы можете прокомментировать отношение правительства к миграционной ситуации и вообще к мигрантам? Делается ли что-либо вот для разрешения этой проблемы? А проблема растет, и об этом говорят все. Вот вы наблюдаете эту тенденцию?
Приоритеты ставят российские граждане, по отношению к которым мы тоже не наблюдаем всплеска заботы такой, да, и в этом смысле то, что мы наблюдаем в течение там, последних 20-25 лет по отношению к миграции, это не первичные приоритеты. Тем не менее, понимание того, что иностранная рабочая сила нужна, существует. Да, мы не имеем до сих пор, например, виз в отношении трудовых мигрантов из большей части постсоветских стран. Несмотря ни на что, миграционное законодательство либерализуется. Это идет довольно медленно, намного медленнее, чем нам хотелось бы. Да, но вот, на мой взгляд, последние 2-3 года вот эта тенденция, она немного ускорилась. Я не могу прогнозировать, как это будет после кризиса, да? После снятия вот этих самоизоляции. Но, на мой взгляд, либерализация продолжится, просто она, может быть, замедлится, может быть, наоборот, ускорится. Да? Это будет зависеть от тех мер, которые правительство будет предпринимать. Но в отношении к мигрантам, мне кажется, ключевым то, что не финансируются интеграционные программы. У нас когда был ФМС, то был отдел специальный по интеграции, который не финансировался специально. Круглые столы, там какие-то взаимоотношения с диаспорами и так далее были. Но это не решает проблемы ксенофобии и мигрантофобии. Если специально деньги не выделяют на то, чтобы работать с мигрантами, на то, чтобы поддерживать колл-центры не в единичном масштабе, да, вот, потому что за то время, что мы исследуем, мы наблюдаем уход с рынка этих горячих линий, потому что просто не на что выживать.
Смотрите, вы сказали, что этот сроки миграционных документов автоматически продлеваются на 93 дня, это значит до середины сентября, да?
Это означает, что вот, допустим, у меня истекает статус удостоверения беженца 11 июня. К моему 11 июня прибавляется 93 дня. А вот те люди, у которых истек, допустим, миграционный учет 28 марта, то это к 28 марта прибавится 93 дня, и это совершенно разные даты, как вы понимаете.
Валентина Валентиновна, вот я переадресую вам вопрос все-таки большинства людей. На основе ваших запросов, вот единственный вопрос, который задается мне чуть ли не на каждом углу, так платить,
нет, не платить, категорически не платить. Почему? Потому что те, кто будут продолжать платить, их патенты не прекратят свое действие, а, соответственно, не будут приостановлены. А вот те, кто прекратят платить, их патенты прекратят свое действие, будут приостановлены, и срок, на который они будут приостановлены, прибавится к его патенту. Допустим, у человека был патент, выданный условно 10 апреля. Если он совершил свой платеж 11-12 апреля, то этот платеж ему пойдет в зачет будущих периодов, в зачет с 15 июня по 15 июля. Если он продолжал платить после 18 апреля, то он платил в воздух. То, что он заплатит 10 мая и 10 июня, пойдет просто в никуда. Его патент не продлится. А вот если он не будет платить, то его патент продлится на те месяцы, которые он не платил. Соответственно, платить не надо, это невыгодно, это сокращает сроки работы человека, сокращает сроки его легального пребывания и, кроме того, лишает его денег. А зачем это делать?
А в чем закавыка? Почему сами сотрудники миграционного департамента в большинстве случаев путаются и не могут объяснить?
Они не путаются.
Ну,
это инсайдерская информация, им дано указание просто любой ценой собирать эти платежи по патентам. Просто убиться, но собрать.
Некоторые блогеры, соответственно, говорят о том, что нужно платить, что нужно...
Спросите некоторых блогеров, может потому, что они юридически безграмотны, и они не написали соответствующие запросы? Может быть потому, что вместо того, чтобы читать официальные документы, они любят смотреть видео и снимать видео? Я не люблю видео. Я люблю документы.
Чтобы не иметь после того, как снимут все эти карантинные ограничения, чтобы не иметь миллионы мигрантов с просроченными документами, нелегалов, да, как называют, какие меры нужно еще предпринять, какие надо облегчения дать для трудовых мигрантов?
Во-первых, я не уверена, что у нас 15 июня откроются границы. Я думаю, что они раньше сентября не откроются. Это первое. Поэтому я думаю, что этот режим, который у нас установлен 274 указом до 15 июня, должен быть продлен как минимум до открытия границ. Это первое. Второе. Нужно всячески разъяснять этот указ и добиваться, чтобы он именно действовал, и чтобы люди не платили за патенты, и чтобы люди не продлевали миграционный учет до тех пор, пока этот режим не будет снят. Ровно таким образом мы достигнем того, что у людей будут продлены их документы. Если они будут продлять эти документы сейчас, значит, они не получат продление своих документов на будущее. Этот указ, в принципе, хорош. В его истолковании Главным управлением по вопросам миграции, начальника управления трудовой миграцией, он хорош, он правилен, и его нужно применять именно так. Это, конечно, не гарантия, но это надежда сократить уровень нелегальности после окончания карантинных мер. А кроме того, было бы прям хорошо запретить полиции изображать из себя миграционную службу и непрерывно проверять миграционный учет, у кого попало, неизвестно зачем.
Да, у меня вопрос к Сергею Николаевичу, потому что есть основные проблемы мигрантов, это миграционные документы, статус их, заработок, работа. Но еще один момент, который мы упомянули уже выше, про риск, да, роста мигрантофобии, ксенофобии. Вообще, эти все проблемы трудовых мигрантов, как они сейчас освещаются в российских СМИ, какую атмосферу создают в обществе и какое отношение именно от россиян к трудовым мигрантам сейчас?
У меня противоречивый немножко ответ. Мы, с одной стороны, видим значительную помощь и поддержку, которую оказывает часть российского общества, неправительственных организаций, каких-то российских интеллектуалов, мигрантов, понимая проблемы мигрантов. Да? И даже на уровне правительства, наверное, не потому, что они все добрые и хорошо относятся к мигрантам, но принимаются какие-то рациональные меры. Я думаю, что это довольно другая ситуация, чем была, допустим, в 2013 году, когда мы наблюдали ну, вот такой большой тоже всплеск мигрантофобии. То есть сейчас за последние 7 лет ну, и сами мигранты образовали довольно солидарные сети и сообщества, которые могут помогать друг другу, да, и которые участвуют в помощи друг другу. И в России какие-то организации, которые это помогают. Да. Но с другой стороны, мы, конечно, видим, вот примерно я для себя фиксирую где-то со второй половины, с середины апреля, может быть, с числа с 10 апреля, да, начинающийся информационный такой антимиграционный поток и разных слухов, и разных комментариев, которые не просто на уровне каких-то ну, таких типичных националистических блогов или таких каких-то сайтов, а как бы на уровне уже федеральных каких-то СМИ, да, ну, понятно, что там в первую очередь стараются газеты типа КП, бывшей «Комсомольской правды», «Звезда» и так далее, и так далее. Но, в принципе, эта волна идет на уровне вот федеральном, и довольно много людей на федеральном уровне тоже вот высказываются в таком антимигрантском духе. Ну, самые разные мифы, начиная от того, что ну вот мигранты пойдут как бы грабить и убивать, или если уже не пошли, да, и начинают как бы приводить какие-то там мифические часто примеры этому, и заканчивая темой, что вот они как бы отнимают рабочие места у россиян. И это, конечно, создает такую ненормальную атмосферу, вот эта мигрантофобская, такая антимигрантская риторика, усилившаяся, она создает ненормальную атмосферу для... И она, возможно, дополняет вот этот вот, с одной стороны, правовую неопределенность, о которой говорила Валентина, да, принимаются указы, законы, которые, ну, и сформулированы не очень удачно, и на как бы на более низких уровнях выполняют, как бы трактуются как-то совершенно в другом смысле, да. И плюс дополняется, ну, просто обычными практиками, обычными такими полицейскими практиками, ну, давайте мы там задержим, какие-то деньги возьмем и так далее, и так далее. То есть все вместе это создает вот такую нехорошую атмосферу. Поэтому на самом деле нужно задуматься о стратегических вещах, да, как, какие все-таки меры принимать вообще в миграционной политике, да, дальше, еще как бы дальше, не, там, не до сентября, не до осени, а как бы дальше, да, в каком-то стратегическом плане, что... Что, от чего нужно как бы уже решительно избавляться? Ну вот Валентина как бы это все говорит от регистрации, да, от миграционного учета. Но это правильно же, нужно избавляться от этой меры, да. Нужно пересмотреть как бы решение там по экзаменам, да, по русскому языку, которые превратились тоже в формальность, просто как бы повод для того, чтобы брать деньги. Ну, решительно как бы что-то менять с доступом к медицине. Мы же видим, что в нынешней ситуации вроде бы вводили ОМС, ДМС, да, но это же не сработало. Это же не работает, да, вот на практике, когда эпидемия. Значит, нужно что-то придумывать другое, да, значит, нужно какие-то меры принимать вот взамен, не продолжать эту, как бы не восстановить то, что было до этого кризиса. Давайте восстановим и потом до следующего кризиса доживем таким образом, да. А нужно, значит, что-то менять радикально в этой ситуации.
Сергей Николаевич, у меня вопрос к вам. Может быть, уже наступило время? Я понимаю, что в странах исхода мигрантов свои проблемы, там большое количество проблем. Вы, наверное, представляете, что творится, скажем, с этой сардобой только в Узбекистане и Казахстане, да? Но, несмотря на это, может быть, уже давно нужно было правительствам этих стран как-то более близко отнестись к этой проблеме и начать разрешать эту проблему, а не оставлять, не ждать, пока она разрешится сама собой. Может быть, на межправительственном уровне решать.
Да. Я здесь очень поддерживаю. Во-первых, я хочу сказать, ну, как бы, если уж у меня слово, что ситуация у каждой страны очень специфическая. Да? Допустим, как только закончится... Вот мы видели, допустим, хорошее сравнение с 2014-2015 годом. Вот когда был экономически серьезный кризис, ну и политический кризис и все такое прочее. Вот как повели себя мигранты? Да, они стали довольно массово выезжать, но не одинаково. Допустим, из граждан Узбекистана уехало практически чуть ли не 30%, треть. Это очень серьезно, как бы, да. Из Таджикистана, в Таджикистан вернулось примерно 20%. Самое маленькое из Кыргызстана, где-то 10%. То есть мы видим, что реакции мигрантов из разных стран очень разные, да, и у них очень разные, как бы, перспективы. Ну, мы знаем, что мигранты из Кыргызстана довольно активно принимали гражданство и сюда переезжали с семьями, здесь уже покупали жилье, и они, как бы, часто очень были настроены на то, чтобы оставаться в России. Да. Мигранты из Узбекистана наиболее настроены на то, чтобы продолжать такого трудового мигранта, который заработал и уехал обратно. Таджикистан вот как-то посерединке. Поэтому у каждой, ну, во-первых, своя, у каждой страны какая-то своя судьба. Да? И, соответственно, политика должна быть у каждой страны и России, да, разная. Что касается стран, я думаю, что, конечно, мы сейчас видим, что страны потихоньку-потихоньку раскачиваются, да, и потихоньку-потихоньку начинают, ну, если не сильно влиять, то, по крайней мере, как бы что-то говорить об этом, да, что мы должны там следить и так далее, и так далее. Там было создано агентство узбекское по миграции, которое тоже что-то пыталось сделать. Не знаю, это немножко затихает, но во всяком случае увеличится. Я думаю, что на принятие решений российскими властями какое-то влияние оказали тоже вот связи, какие-то, видимо, знаки, которые подавали страны, ну, Средней Азии, о которой мы сейчас говорим в основном, да. То есть они как-то влияют на эту ситуацию, но это влияние явно недостаточное. То есть, с другой стороны, мы видим, что эти страны очень легко, как бы, сняли с себя проблему. А вот давайте мы сейчас закроем границы, да, и пусть они там все живут и, как бы, решают все свои проблемы там с российскими, как бы, властями, да, а мы, как бы, за них не отвечаем. Они наши граждане, но мы за них, как бы, не отвечаем. Мы там, может быть, немножко им поможем, но не отвечаем, да. Это тоже какая-то странная такая позиция, которая... Но, с другой стороны, нам из России здесь сложно... Я не знаю, Валентина-то может, она, по-моему, узбекская гражданка, и она может,
да,
и право сказать, что давайте вот вы там на самом деле как-то решайте все эти вопросы, да, а нам-то, особенно общественной такой, как бы, с общественной частью очень трудно советовать, это должно в самих местных обществах, кыргызстанском, узбекистанском, таджикистанском, сложится вот эта, как бы, нетерпимость к этой ситуации, когда собственные правительства, ну, очень мало делают для решения проблем сотен тысяч и миллионов людей.
Сергей Николаевич, у меня вопрос теперь. Вы говорите про отток мигрантов, то есть который был после кризиса в 2014, да, году. Вот как вы согласны с мнением Дмитрия Вячеславовича о том, что будет массовый отток обратно, как бы, на родину мигрантов, что будет возвращаться массово после этой пандемии?
То, что будет возврат, абсолютно, как бы, очевидно, да, потому что, как я говорил, упал рубль. Это существенно для многих мигрантов, да, сколько они могут послать домой и сколько они могут заработать, и сколько это... Во-вторых, закрылись очень многие предприятия, и, соответственно, рынок труда сжался, причем он сжался не только из-за карантина и вот этих карантинных мероприятий, он сжался, сжимается, в том числе вот за счет падения цены на нефть. Поэтому рынок труда сжимается, и, соответственно, он как бы должен вытеснять мигрантов. Сейчас такая необычная ситуация, когда мигранты не могут уехать. Они, как бы, остаются, и отсюда возникает проблема. Вообще это, как бы, решается всегда вот тем, что мигранты просто, ну, когда нету рабочего места, они просто, ну, берут и уезжают. Да? И вроде бы и нету проблем. Сейчас немножко сложная проблема. Но в любом случае, когда откроется, отток будет обязательно. Масштаб этого оттока зависит от, собственно говоря, от масштаба сжатия рынка труда. Что мы не можем прогнозировать? Вот, ну, может быть, экономисты уже прогнозируют, но вот, ну, я, как бы, не знаю эти прогнозы и не могу сказать, да, то есть насколько рынок труда окажется, ну, вот, вообще, как бы, лишенным насколько многие предприятия закроются, не смогут быстро восстановиться? Допустим, строительная отрасль, да, она сможет быстро начать работу свою, да? Там сфера услуг, она сможет быстро? Если не сможет, то значит... Если сможет, то какая-то часть мигрантов все-таки, ну, какая-то будет оставаться. Но вот то, что точно я могу сказать, что большинство мигрантов не уедут. То есть, даже вот в этот тяжелый кризис 14-15 годов, когда это был очень тяжелый удар. Уехало ведь вот только из Узбекистана 30%, да, я уже называл эти цифры, остальное 10-15%. То есть большинство все равно оставалось, несмотря ни на что.
Я думаю, что будет большой первоначальный отток и медленный постепенный возврат, потому что упал не только рубль, упали зависящие от рубля валюты в наших странах. И это люди сейчас стремятся на родину не столько потому, что они стремятся на родину, сколько потому, что им препятствуют в выезде на родину. Они стремятся не из России, они стремятся от ситуации лишения их свободы передвижения. Я думаю, что большинство уедет от месяца до трех месяцев, и их будет, я думаю, довольно много, а потом они начнут возвращаться, и они будут соглашаться на куда худшие условия, чем были до кризиса, к сожалению. И я очень боюсь, что в свете традиционной мигрантофобии, которую в России используют просто для отвлечения внимания местного населения, будет развернутая подобная 2013-2014 году кампания гонений на миграцию и на мигрантов. И я боюсь, что люди окажутся просто вот в совершенно жутком состоянии. Кроме того, у меня есть определенные опасения, связанные с стратегическим мышлением в наших государствах. К сожалению, в наших государствах руководство состоит из глубоко советских людей. И ничего, кроме планирования, квотирования и оргнабора, им вообще не приходит в голову. И они, я боюсь, будут требовать так же, как они это любят делать, заключение официальных трудовых договоров на межгосударственном соглашении, что приведет к резкому уменьшению количества легально трудящихся мигрантов и к ухудшению положения основной массы мигрантов, потому что это будет недоступно. Я боюсь, что право поездки в Россию при введении оргнабора будет продаваться, так же, как у нас в свое время продавалось право поездки в Южную Корею. Я вот этого очень боюсь. То есть мои страхи сейчас сводятся к тому, что люди уедут, потом они вернутся, а условия будут сильно хуже. Просто сильно хуже. Поэтому я сейчас стараюсь работать с мигрантской молодежью и объяснять им, что кроме России есть еще 206 стран.
Дмитрий Вячеславович, вы в своем докладе писали именно тоже про это, то, что про рост преступности среди мигрантов, да? У вас еще был такой абзац, нет?
Вот именно... Я говорил не про рост преступности, я говорил про то, что как раз-таки преступность-то не будет расти. Мы на протяжении всех кризисов не наблюдали роста. Но в такой специфической ситуации, в которой находятся сейчас мигранты, ну, максимум, может быть, мелкие кражи возрастут. Потому что просто им хочется есть, и может быть вот это... Но тоже у меня большие сомнения даже насчет этого роста. Потому что, в общем, надо различать трудовую миграцию и криминальную, да? Люди, которые приезжают сюда работать, они понимают, что если, ну, даже если мы отбросим гуманитарные всякие соображения, что люди здесь там вот просто, ну, они не таковы, что они пойдут воровать там, да. Вот россияне, когда выезжали в, ну, не в трудовую миграцию, как челноки выезжали лет 25 назад, да, они тоже попадали в сложную ситуацию. Они же не шли воровать, когда у них там, например, какая-то сложная ситуация. Почему мы думаем, что трудовые мигранты также будут воровать там, да? Но просто можно сказать о том, что то, что происходит сейчас, это в том числе, вот если говорить про какую-то ответственность тех стран, откуда приезжают мигранты, мне кажется, что нужно больше внимания уделять тому, чтобы бизнес-среда в странах исхода развивалась. люди зарабатывают деньги, и они их потом проедают. Они открывают бизнесы. Там, да, ситуация с экономикой не меняется радикально в лучшую сторону. Скажем, вот с Узбекистаном сейчас появилась какая-то надежда на то, что да, вот более интенсивное развитие пойдет. Но, в принципе, открыть свой бизнес довольно тяжело, если это не кафе, такой быстро окупаемый бизнес, и который быстро можно закрыть. А тот, который связан с производством, да, сельским хозяйством, когда человек вкладывается, и он не сразу может свой капитал, да, вот как-то быстро обратно взять. Вот в этой ситуации, мне кажется, что страны исхода могут проявить больше ответственности. Да, это касается, может быть, уже бизнес-среды их, в которой они находятся. Миграция – это именно то, что связано с гуманитарными вопросами. И в этом смысле важно, чтобы у нас, ну, мне кажется, важно было бы, чтобы у нас сохранялось гражданское министерство, которое было ответственно за миграцию. У нас, к сожалению, сейчас это не гражданское министерство, а силовое ведомство. Но даже в случае силового ведомства, мне кажется, что можно какие-то вещи переложить на неправительственные организации или организовать госслужбы, там, да, биржу труда для мигрантов. Вот то, например, что попытались сделать в деревне Сахарова, вот этот центр миграционный, московский. Они попытались вот эту биржу труда, но она должна быть, наверное, общероссийской.
Извините, то, что они организовали в Сахарово, было вымогательство и не имело отношения к бирже труда. Они продавали по 500 рублей бумажечки, на которых были написаны вакансии, которые ничем не были обеспечены. Нельзя путать деятельность Сахарова с какой-то биржей труда. Ничего общего вообще.
Я еще раз повторю, то, что попытались сделать в центре Сахарова, должно быть сделано на уровне всей страны. И не так, конечно, мы можем бесконечно говорить о нарушениях, мы можем бесконечно говорить о том, что не все соответствует документам, да, но то, что запрос они поймали, почему они смогли заработать даже на тех услугах, которые предоставлялись, может быть, некачественно. Потому что есть запрос на то, чтобы найти сразу после оформления документов, найти себе рабочее место. Это очевидно исследователям довольно давно уже. Да, вот те горячие линии, которые закрылись, к сожалению, там вот миграция и закон когда-то в Таджикистан был, все давно это ощущают, что важно, чтобы был официальный государственный сервис.
У меня к вам вопрос такой по поводу ситуации после карантина, ситуации на рынке труда. Вы можете спрогнозировать, что произойдет, уйдут ли мигранты? Вот хотелось бы узнать ваше мнение по этому.
Может быть, это не будет 10-15%, конечно, как в прошлых кризисах. Это будет больше, но я тоже не думаю, что это будет больше трети. Да, потому что мы, безусловно, мы должны смотреть еще на структуру миграции, где больше семейных мигрантов, с каких стран больше семейных мигрантов, да, здесь, которые в России находятся с семьями, с детьми. Конечно, для них отъезд на родину это будет самое последнее решение, которое они будут принимать. Они будут искать возможности остаться, найти рабочее место, перейти в другой регион, в другую сферу занятости и так далее. Но вот почему из Узбекистана так много выехало? Да? Потому что это мигранты, среди которых меньше всего было семейных, меньше женская миграция там была. Поэтому вот этот отток, он был более возможен. Там, да? Это было не один из последних шагов, которые они предпримут в случае кризиса. Вот структура миграции...
Амнистия будет объявлена, как вы считаете, для трудовых мигрантов? Вот тоже вопрос, который интересует многих. Особенно нелегалов.
Но мне кажется, что все равно амнистии это не от того, ну, они не решают проблемы. Да, нужно убрать ситуацию, в которой мигранты становятся недокументированными. Тогда не нужны будут амнистии. Да. Все равно, по большому счету, все равно, конечно, будут люди, которые там либо из-за юридической неграмотности, там, либо из-за того, что их ввели в заблуждение, может быть, тоже члены, их соотечественники, члены этой диаспоры, там, да, на которых они понадеялись, а те не знали сами. А у меня амнистия возможна, но это не та мера, которая стратегически важна. Там, да? Я думаю, что возможно. Например, мы слышали про Узбекистан, да, вот это я хотел сказать. что Узбекистан станет сейчас наблюдателем в ЕАЭС. Да, это все-таки шаг, на мой взгляд, шаг в сторону того, что они в ЕАЭС войдут. Иначе зачем вообще тогда быть наблюдателем? Потому что они понимают, что трудовая миграция там надолго, что довольно много их граждан находится здесь. И у киргизов, например, да, которые уже в ЕАЭС, у них ситуация с трудоустройством уже обходится без патентов. Да? Другое дело, что трудовые договора с ними, может, не хотят заключать, или они сами не видят смысла, потому что работают в теневом секторе. Это вопрос другой. Вот это движение там, да, мы наблюдаем. И значит, что-то нужно делать. Если они делают шаг навстречу, значит, должен быть и встречный шаг. Поэтому, на мой взгляд, амнистия возможна, она разрешит массу противоречий, которые были созданы. На мой взгляд, просто это половинчатый шаг. Там, да, он не должен быть стратегическим шагом.
Я бы даже хотел пояснить, что это не просто половинчатый, а это шаг, который имеет много разных проблем. Но, во-первых, амнистия принимается, как правило, с каждой стороны по отдельности, и это становится, мы это уже видим, предметом каких-то политических переговоров. То есть это часто делается не из как бы не любви к мигрантам или там не из попыток разрешения проблем к мигрантов.
Это инструмент влияния давно уже.
Инструмент влияния, да. При этом он действительно не решает проблем, потому что, ну хорошо, вы как бы амнистировали, но через год опять количество нарушений. То есть если вы не... А потом не, как бы не меняете саму систему, да, которая превращает как бы документированных людей в недокументированных, да, то они просто потом накапливаются, опять же, те же самые, как бы опять амнистия. Да. И третье, что я хотел бы сказать, что амнистия, наоборот, создает психологический режим для недокументированности, потому что многие мигранты уже как бы просекли это, что через год они сделают амнистию. Да. Зачем я буду как бы платить патенты там, или там что-то соблюдать, если через год опять как бы пошел, да, амнистировался. Это плохая мера. То есть вроде бы на первый взгляд она такая хорошая, но на самом деле вот стратегически, как бы системно, она очень плохая мера.
Понятно. Спасибо.
Смотрите, мы уже проговорили почти больше часа. Мне кажется, нам нужно подытожить нашу дискуссию и сделать какие-то вот выводы экспертов, к чему готовиться трудовым мигрантам после пандемии, к чему, какая будет ситуация в России для них.
Я думаю, что ситуация резко ухудшится по сравнению с тем, что было до пандемии в краткосрочном плане. При этом я надеюсь, что мигранты начнут переориентироваться на другие страны не только потому, что Россия плохо себя ведет с мигрантами, но и потому, что российская экономика куда медленнее выберется из кризиса, чем экономики других стран. И я надеюсь, что будут созданы благоприятные условия для того, чтобы мигранты могли ехать и в другие страны. Как ни странно, благоприятным условием для нас сейчас был бы визовый режим с Россией. Вот правда. Для того, чтобы переориентировать наших людей на другие страны, я боюсь, что нужно ввести визовый режим. Я не хочу этого, но тем не менее, я думаю, что другим способом переориентировать с Россией на что-то другое будет почти невозможно.
С одной стороны, не вижу вот каких-то существенных улучшений после этого кризиса. То есть, на самом деле, конечно, рынок труда скукожится, зарплаты упадут, репрессивная политика будет восстановлена, причем восстановлена не только по старым как бы своим схемам, но я просто еще напомню, что у нас проблема миграции часто связана с электоральными циклами, а нас, Россию, впереди ждут через несколько лет всякие выборы, и это, конечно, тоже встает риск для миграционной политики, потому что понятно, что популистски очень выгодно принимать какие-то, ужесточать против мигрантов. Да? Поэтому каких-то хороших прогнозов у меня нету тоже. При этом я думаю, что все равно мигранты будут. Как я сказал, как минимум 2/3 вот от нынешнего числа они останутся, они будут. И они никуда не уедут, они начнут приспосабливаться. Часть, конечно, и мы видели, кстати, после кризиса 2014-2015 годов, часть мигрантов стала вот искать другие страны, какие-то другие пути и так далее, и так далее. Я думаю, что это сейчас будет продолжаться, усиливаться этот процесс, но все равно мигранты в довольно значительном числе останутся. И мы... Тут многое зависит от политики России. Я думаю, что вот какие они выводы сделают, все-таки пойдут ли они на какие-то вот шаги, про которые упоминались, там создание ФМС, там уменьшение либерализации и так далее. Зависит от стран Средней Азии, насколько они готовы лоббировать интересы своих мигрантов, своих как бы граждан. Да, готовы они, если, потому что у них есть такие инструменты лоббирования. Да?
Безусловно, страны мигрантов, они будут соглашаться на те условия, на которые, может быть, раньше неохотно шли. Других просто особенно не будет условий. Да? Так же, как и у россиян. Тоже вот многие из них будут соглашаться на те условия, на которых раньше не работали бы. Просто потому, что нет других рабочих мест. Будет меньше охрана труда. Да, вот элементы торговли людьми, которые мы наблюдали и в отношении трудовых мигрантов внутренних, да, не только внешних зарубежных, но и внутренних трудовых мигрантов, которые как это отходничество, да, они приезжали работать, вот будет больше теневых отношений, меньше охрана труда, будет усиление будет практик, усиление популярности правых партий, да, и правые партии традиционно апеллируют к антимигрантской риторике, в том числе популистские партии, даже, может быть, не правого толка, можно бы сказать, популистские партии. И это будет, безусловно, налагаться на то, что у нас интеграционных программ комплексных нет, а мигранты самые удобные во всех странах враг. Там, да? Мы наблюдаем это на примере там, США, где вот эту стену несчастную все собираются достраивать, которая никого, конечно, не остановит. Да? Но вот существует правая риторика, существуют популисты. И, в общем, это во всем мире мы наблюдаем. В ЕС даже мы наблюдаем, да, вот это восстановление границ. Такой откат назад. И вот правый популизм он будет. Значит, кроме того, что я не ожидаю сильной переориентации на другие страны. Почему это не происходило раньше? Это не происходило, потому что, скажем, в арабских странах пакистанцы готовы работать за меньшие деньги, чем за те деньги, за которые соглашались бы работать с мигрантами Средней Азии. Там, да? Рынки поделены. Те страны, которые восстановятся быстрее России или там, медленнее России, все равно. Просто это не так просто выйти на новый рынок труда. Это длительный путь, когда диаспора нарабатывает связи. Ну, безусловно, какой-то отток будет. Мы наблюдали это, например, с Украиной, да, или с Молдовой. Вот. Но мне кажется, важный совет, который можно со стороны экспертов дать трудовым мигрантам или тем, кто будет в трудовую миграцию идти, они должны получать образование, востребованное на тех рынках труда, на которые они стремятся.
Спасибо вам всем, что приняли участие, уделили свое ваше время. Вот, и спасибо за ваши прогнозы, оценки. До новых встреч.
Будем надеяться на то, что в стране все-таки после коронавируса, как всегда говорят, любой кризис – это толчок для развития. Будем надеяться, что все будет хорошо. Человек, наверное, только этим и живет. Спасибо всем.